Четвертая дорожка третьей кассеты. Зюс не чувствовал себя столь сведущим и твердым в области религии, как во всех прочих. Он вообще неохотно занимался религиозными проблемами. Вопросы, которые так серьезно обсуждались, с его точки зрения были пустяками, недостойными взрослых людей. Своим ясным деловым умом он превосходно понимал, что за этим кроются в высшей степени реальные дела, как то уничтожение Конституции, парламента и военная автократия герцога. Для него только было непостижимо, почему даже в среде посвященных считалось обязательным прибегать к смехотворным уловкам, ограничиваться отвлеченными рассуждениями и намеками. Его средства и пути были намного прямолинейнее, быстрее и проще. Он не мог освоиться с осторожными, усыпляющими длительными методами иезуитов. Он с удивлением отмечал, что эти господа и в самом тесном кругу старались не называть вещи своими именами, что они, даже оставаясь глазу на глаз, скромно и благочестиво пробавлялись всяческими смиренными и нравоучительными иносказаниями и бросали кроткие неодобрительные взгляды, когда он, Ремхинген, выражались прямо и точно, без экивоков. Итак, еврей чувствовал, что ему не очень-то доверяют, и потому искал подтверждение своей власти. Он добился от Карла Александра, чтобы тот ему лично поручил отвезти Магдален Сибилле особо ценный подарок от имени герцога. Накануне он послал предуведомить мадемуазель Вейсензе о своем визите, прибыл весьма торжественным поездом, с пажами и скороходами и со всяческой помпой. Магдален Сибилла обидела бы герцога, если бы обошлась неучтиво с таким важным посланцем. Она приняла его. Сибилла жила теперь в маленьком замке близ города. Золотые амурчики свешивались с потолков гирлянды. На драгоценных гобеленах скакали кавалькады великосветских охотников. В сверкающих зеркалах отражались богатые покои, наполненные предметами роскоши, подобающими знатной даме. Две кареты, сани, портшезы, верховые лошади были к ее услугам. В вестибюле сверкал многоцветными каменьями, сделанный из золота и серебра павлин, символ благосостояния. В коридорах праздно и чинно зевала многочисленная челядь. Карл Александр был щедрым в отношении своей дамы сердца. Даже король польский не мог бы окружить свою метрессу большим блеском и комфортом. Сибилла жила среди этого великолепия, ко всему безразличная, точно замороженная. Она выезжала, принимала гостей, смеялась, вела светскую беседу, но все это машинально, как марионетка. Пышность безжизненно повисла и застыла вокруг нее. Замок был подобен мавзолею, торжественно погребенной покойнице. Она приняла Зюсса с холодной вежливостью. Величественное лиловато-коричневое парчевое платье, длинные плотно облегающие рукава, небольшой вырез. Смуглому лицу с синими глазами придано выражение учтивой важности, словно перед ней баден-дурлахский поверенный в делах, с правительством которого отношения сейчас натянутые. Черные волосы чинно спрятаны под напудренным париком. Сперва Зюс попытался преодолеть ее холодность непринужденной светски игривой болтовней, изысканной галантностью. Она отвечала кратко и презрительно. Увидев, что так ему не удастся растопить ледяную броню бесстрастия, он переменил тактику. Сделал попытку вызвать в ней раздраженный протест, начав с жаром благодарить за то, что она соблаговолила принять его. Она на это ответила, что только послушалась приказания его светлости. Немного помолчала и, не сдержавшись, добавила, что после всего ею перенесенного она может вытерпеть и это. Теперь Зюс почувствовал под ногами почву. «Перенесла? Вытерпела? Быть дамой сердца герцога Вюртембергского, скажите, какое это несчастье? Дочери всей швабской аристократии жаждут этого, все мечтают об этом. Роскошный замок, сотня слуг, охоты, ассамблеи по первому ее желанию». «Бедняжка! Ах, сколько же ей приходится терпеть!» Магдален Сибилла сбросила маску. «Итак, он желает дать бой? Он, по-видимому, думает, что она все позабыла, совсем свыклась, и он, проклятый жид, торгаш, может начать прямо с того места, где остановился перед тем, как продал ее герцогу». Она резко поднялась и так небрежно смахнула на землю модную азиатскую собачонку, подаренную Карлом Александром, что та затявкала. «Нечего ему притворяться!» Он прекрасно знает, о чем идет речь, какое зло он ей причинил. «Один вы всему виной, — воскликнула Магдален Сибилла, сверкая глазами, и к ее смуглым, не по-женски смело очерченным щекам прилила кровь, так что нежный пушок на них ожил. Зюс видел крепкую, гладкую шею, видел, как бурно поднимается и опускается ее грудь. Вот теперь он довел ее до того, до чего хотел. «Почему она себя недооценивает?» — сказал он вкрадчивым, ласкающим, волнующим голосом. «Она сама воспламенила его светлость. Его помощь для этого не понадобилась. Но даже если предположить, что он и вправду всему причиной...» И он оглядел ее с ног до головы, дерзко и многозначительно усмехаясь. «Чем он, собственно, ей повредил? Им ведь ни к чему пользоваться словарем мещанских моралистов. Они могут изъясняться смело и открыто, как подобает людям высшего круга. Говоря откровенно, чем он так уж ей навредил?» Она тяжело дышала, делала резкие движения, мало соответствующие чопорно-торжественному платью. Врожденная вспыльчивость прорвалась наружу. «Чем навредил? Ах, он лицемер и наглый жид! В ложь и притворство превратил он каждое ее слово, каждое движение. Он задушил в ней живое дыхание Божье. Кто виной тому, что слова Священного Писания, заветные слова, поблекли для меня и потеряли всякий смысл? Вы тому виной. Вы иссушили и убили их», — восклицала она. Но сказать ей хотелось вовсе не это. Почему же она лжет? Почему боится обнажить его подлую низость и продажность его чувства? Почему во имя всего святого, почему она лжет? Зюс сразу же уловил фальшь в ее словах. Зачем она так говорит? Уж с ним-то незачем ей так говорить. Все это пустые отговорки и самообман, — сказал он. Герсауское библейское общество и дыхание Божие, и сны, и видения — это ведь все притворство и маскарад. Это годно для бессильных, бесплотных, немощных мужчин и для худосочных, уродливых старых дев. Он оглядывал ее с ног до головы наглым, настойчивым, оценивающим взглядом. «Кто так сложен, как вы?» — воскликнул он. «У кого такие глаза, сударыня, такие волосы, хоть вы их и скрываете под париком, тому не нужен Бог. Будьте правдивы, не лгите себе самой. Святость была только личиной, пока вы жили ожиданием». Она оборонялась, она парировала удар. «Вы могли украсть у меня то, чем я обладала», — сказала она. «Однако своими подлыми дьявольскими чарами вам не осквернить мое прошлое. Говорите же, изрекайте жалкие свои кощунства и непристойности. Всей вашей болтовней вам не удастся низвести моего Бога до бредовых фантазий похотливой дурочки». Она вызывала в памяти вдохновенные часы за книгой Сведенборга. Наивное благочестие братской общины. Забытые картины вновь обретали краски. Она попыталась ощутить молитвенную атмосферу, окружавшую слепую деву. На один миг стала, как прежде, ясна и тверда в своей вере. И в душе ее ожил Бог. «Пусть он даже отринул меня», — воскликнула она, и Зюс был поражен молитвенным экстазом, звучавшим в ее голосе. «Бог жив! Бог жив!» — повторила она, и он действительно воскрес для нее. Но, увы, только на миг. Еврей молчал, наслаждаясь ее рвением и пылом, а потом одним ударом спустил ее на землю. «Если так», — произнес он небрежно, — «почему же вы тогда убежали от меня в Герсауском лесу? И почему ваш Бог не уберег вас от герцога? Я не считаю себя очень верующим, но я верю, что нельзя приобрести власть над женщиной, которая принадлежит Богу. Будь Беата Штурмин даже красавицей, никакой генерал, ни даже сам герцог не посмел бы подступиться к ней. Но будь она красива, — усмехнулся он, — она не жила бы мыслями о Боге». И в то время, как свет угасал в ее лице, в то время, как она беспомощно глядела вслед своему отлетающему Богу, он подошел к ней ближе и сказал то, чего она боялась, и говорил он мягко, самым своим вкрадчивым голосом. «Вот что я вам скажу, Магдален Сибилла. Я скажу вам, почему вы убежали от меня тогда в лесу. Потому что вы любили меня, и все, что с тех пор вы делали, все, что чувствовали, ненависть и отчаяние, и оцепенение, и скорбь, все это от того, что вы меня любили. И еще я скажу вам, у меня тоже с той поры не было дня, когда бы ваше лицо не стояло передо мной, точно живое». Сибилла думала, что сердце у нее разорвется, когда он произнесет эти слова. И вот он сорвал покровы с ее высоких чувств, дал настоящее название всему тому ничтожному и смешному, что скрывалось за ее ревностным стремлением вернуть сатану к престолу Божию. И в самом деле, очень легко подвести все под простой и пошлый шаблон. глупенькая швабская провинциалка, влюбилась в первого светского человека, который попался на ее пути, а видение и религиозный пыл были всего лишь вульгарной и жалкой чувственностью. Однако, как ни странно, она не умерла, когда он открыто высказал ей это. Нет, наоборот, она вся вспыхнула, она возмутилась против него и вдруг нашла в себе силы заговорить и обрушилась на него в искреннем гневном порыве. Да, она, может быть, и таила свое чувство, но он совершил самое низкое, самое подлое, самое отвратительное, на что способны одни евреи. Он свое чувство продал. Он же извлекал из ее слов лишь тот мед, которого жаждало его самолюбие, и с тщеславным удовлетворением видел только одно, что вся она полна им. Ему хотелось совсем приручить ее, чтобы еще горделивее покрасоваться перед ней. Как ловкий софист, к тому же заранее подготовленный к этой беседе, он сразу выдвинул те доводы, которые неминуемо должны были обезоружить и укротить ее. Льстиво и умело он повел свою речь. Как она к нему несправедлива? Да, конечно, ему легко было бы тогда завладеть ее чувством, и она безропотно отдалась бы ему. Но он – враг легких методов. Вскружить голову швабской провинциалки при его-то власти и блеске – слишком дешевая это была бы для него победа. И когда герцог пожелал ее, он увидел в этом волю провидения. Теперь она вкусила власти, теперь они стоят как равные перед равным, и он может честно помериться с ней силами. Он и сам был восхищен тем, с какой виртуозной ловкостью повернул дело в свою пользу. В глубине души Магдалена Сибилла знала, что это фразы, пустая светская болтовня. Однако слова его ласкали ее, слишком долго она боролась, и теперь блаженно отдавалась обману. Он же воодушевлялся все сильнее, опьяняясь собственными речами. Он не видел или не хотел видеть кричащего противоречия между искренней, безыскусной, прекрасной своей непосредственностью провинциальной девушкой и навязанным ей придворно-чопорным и изощренным великолепием. Не видел он и того, что вместе с упрятанными под парик темными волосами исчезло нечто очень ценное в ней, что тесный корсаж и пышные фижмы из лиловато-коричневой парчи превратили живую, дышащую полной грудью девушку в светскую куклу, что теперь, когда благонравно обузданы и умерены стройная гибкость движений и невинный вольный пламень ее глаз, она сама уподобилась многим другим. Он хотел ее видеть такой, какой она была нужна ему, возвеличить себя перед ней и через нее утвердить себя в собственных глазах и в глазах всего мира. Он поднялся и, облокотясь на спинку кресла, перегнулся к ней, заговорил тихо, привычным ему настойчивым, вкрадчивым голосом, не спуская с нее пылкого взгляда выпуклых глаз. «Разве вы не поняли теперь, что значит обладать властью? Попробуйте-ка вернуться в свое библейское общество. Сушите на досуге груши, вяжите чулки. Ну, попробуйте-ка». «Нет, вы уже на это не способны», — заключил он торжествующе. «Вы теперь вкусили того, в чем ваше назначение». Она встала и, прерывисто дыша, словно обороняясь, подняла руку. Собачонка боязливо забилась в угол. Противясь, не веря, а теперь, когда он умолк, страстно желая слушать дальше, вся дрожа, стояла Магдалена Сибилла напротив него в другом конце маленькой, заставленной безделушками комнаты, большую часть которой заполнила она своей пышной робой. Стройный, гибкий, неслышно ступая по пушистому ковру, он приблизился к ней. «Отбросьте ваши наивные грезы, Магдалена Сибилла. Они были хороши для Гирсаусского леса. Ваша действительность теперь — Людвигсбургский дворец. Взгляните же ей прямо в глаза этой действительности. Крепче держитесь за нее. Это благодатная, прекрасная действительность. Я горд тем, что открыл вам ее». Он подошел к ней вплотную, и она, словно ища спасения, отступила в угол. «Магдалена Сибилла!» — заклинал он ее — и сам уже почти верил своим словам, а главное, видел, что она с самого начала только того и ждала, чтобы он убедил ее, что слова его падают на благодатную почву. «Магдалена Сибилла, видит Бог, что невыгоды ради отдал я вас герцогу. Я поступил так вам во благо, чтобы вывести вас на широкую дорогу. У нас с вами, Сибилла, одна дорога, имя ей — власть». И в то время как она, спрятав остатки недоверия в самые отдаленные уголки души, глядела на него боязливо и восторженно, как на канатного плясуна, он рисовался перед ней. Вызвать восхищение у матери, которая всегда верила в него, было нетрудно, это не требовало усилий. А вот завоевать эту недоверчивую, строптивую, вот что заманчиво, вот что будет настоящим торжеством, принесет желанное, необходимое самоутверждение. Как талантливый актер на залитой огнями сцене, раздраженный холодной, равнодушной публикой, изо всех сил старается увлечь именно этих неподатливых зрителей, так и он воодушевлялся все сильнее, упиваясь своим собственным «я», неосторожно высказывая самые свои сокровенные желания, взгляды и суждения, которые лучше было бы таить про себя. Он шагал из угла в угол, опьяняясь собственными речами, наводя все больше блеска на свое зеркальное отражение, тщеславный комедиант, играющий самого себя. Молча слушала она, как он говорил. «И вот, наконец, мы как равные стоим друг перед другом, Магдален Сибилла. И вы, и я, каждый из нас держит руку на рычаге власти. Не герцог имеет на вас права. Кто он такой, этот герцог?» В пылу красноречия он обнаружил то пренебрежение к своему господину, в котором никогда не сознавался даже себе, а впоследствии, когда отрезвился, сам испугался такой откровенности. «Да уж, этот герцог. Воображает, что можно управлять страной по военному артиклу. Ничего не смыслит в политических тонкостях, не имеет ни собственных взглядов, ни мыслей, ни даже чувств. Меряет наслаждение количеством женщин, количеством бутылок. Считает дурацкий гогот своего Ремхенгена вакхическим весельем. Ведь это счастливый случай, что он напал именно на вас. Он не замечает, не понимает вашего очарования. Я один имею на вас право, я один. Я добыл вам то положение, которое вы занимаете. Я с первой минуты отметил вас. Я знаю вам цену. Я взбирался наверх самостоятельно, пять за пятью, шаг за шагом. Я еврей, презираемый, ничтожный. Я возвышаюсь теперь над этими швабскими остолопами, как моя кобыла Осиада над их тяжеловозами. И вас я тоже поставил выше других добродетельных, доморощенных, честных швабских девиц. Итак, я стою перед вами, равный перед равной, и предъявляю на вас права, и требую вас. Если бы вы очутились в моей постели неопытной и бесчувственной, какой явились прямо из лесов Гирсау, такая победа была бы слишком легкой и принесла бы одно разочарование. Теперь же, изведав жизнь и зная, кто я и кто вы должны сделать решительный шаг. Теперь вы должны сказать мне: «Я твоя, я иду к тебе». Она стояла, потрясенная до глубины души, и молчала. Он же, не желая повторением ослабить воздействие своих слов, мудро сменил страстную пылкость на холодный светский тон. И не успела она прийти в себя, как он уже церемонно приложился к ее руке и оставил ее одну, в растерянности и смятении. Живой, веселый, вернулся он вместе со свитой в город. Он получил то подтверждение своей власти, в котором нуждался, и вновь чувствовал себя сильнее и увереннее тех, кто угрожал ему. Ого! Пускай потягается с ним теперь неуклюжий Ремхенген или дородный князь-епископ. Их козырь – происхождение, его – женщины. И первое достигается меньшим трудом. Он сильнее их. И кобыла Осиада чувствовала, что он стал легче, окрыленнее, нежели по дороге туда. Что за наслаждение нести его на себе? И она звонко заржала, возвещая городу его славу. Эслингенское детоубийство вызвало много толков и волнений по всей империи. Нагромождая ужас на ужас, молва разносила подробности о том, как еврей истязал девушку, выцеживал у нее кровь и запекал в мацу, чтобы таким путем приобрести власть над всеми христианами, с которыми у него были дела. Снова ожили старые россказни, легенды о святом младенце Симоне, трирском мученике, также убитом евреями, и об отроке Людвиге Эттерлейне из Равенсбурга. Примечание. О святом младенце Симоне, трирском мученике. Фейхтвангер вспоминает здесь процесс по обвинению евреев в ритуальном детоубийстве в Триенте, спутав его с Триром. У решетки одного из еврейских домов, выходящих к речке Эч, был найден убитый ребенок по имени Симон. В его убийстве обвинили евреев, и все еврейское население в городе и окрестностях было перебито. По инициативе местных церковников младенец Симон был объявлен святым мучеником, хотя впоследствии папа не признал его святости. Образ умершей девочки становился все лучезарнее. Что это была за кроткая, ангелоподобная юная девственница? Бродячие музыканты воспевали в кабаках ее мученический конец. а летучие листки и газеты живописали его в грозных стихах и кровожадных картинах. В народе уже зародилась мысль отомстить евреям. У ворот гетто собирались толпы. Кто осмеливался показаться, того встречали каменьями, грязью и грубой бранью. Торговля затихла. Должник-христианин издевался над заимодавцем-евреем, выщипывал ему бороду, плевал ему в лицо. Суды до бесконечности затягивали процессы. В Баварской земле, в окрестностях Розенгейма, на большом торговом тракте, ведущем из Вены на запад, какой-то перекупщик зерна, которому евреи стали поперек дороги, вместе с беглым писарем организовал шайку, подстерегавшую торговцев-евреев и грабившую их транспорты. Курфюртское правительство относилось к этому равнодушно и даже благожелательно. Только гневные протесты из Швабии и решительные представления венских властей положили конец бесчинствам. При дворах и в министерствах тоже с большим интересом следили за эслингенской историей. Ни для кого не было тайной, насколько слабы и шатки подобранные улики. Всех забавляло, каким примитивным способом, избрав орудием убитую девочку, имперский город собрался насолить вюртембергскому герцогу и его финанс-директору. Однако многие не без злорадства считали, что вся сила обвинения именно в его нелепости. Главным козырем обвинителей было народное поверье, согласно которому детям, родившимся в сочельник, угрожает особая опасность от евреев. А убитая девочка по счастливой случайности родилась именно в рождественскую ночь. Тяжелые, гнетущие свинцовые тучи собирались над евреями. Испуганные, приниженные, они забились по своим углам, по своим норам, вперив взоры в то неведомое, что надвигалось неотвратимо. Ой-ой! Всегда, когда одного из них забирали по такому гнусному и глупому обвинению, остальных вслед за ним тысячами убивали, тысячами жгли, вешали, десятками тысяч расшвыривали по всему свету. Объятые ужасом, притаились они в своих углах. Вокруг них сгущалась тишина, жуткая, смертоносная, неотвратимая, неосязаемая, безыменная, словно из их улиц выкачан был весь воздух, и они тщетно силятся вздохнуть. Мучительнее всего была первая неделя. Ой, это ожидание, это страшное оцепенение, бездействие и неизвестность. Кто, где, как? Самые почтенные обращались к властям. Обычно, когда в них была нужда, за ними ухаживали. Теперь же их даже не принимали. Ой, это пожимание плечами в прихожих. Это злорадство при виде их страха. Это выжидающая усмешка. Это вероломство. Это безразличие к беззащитным. Ой, эти власти, которые раньше брали большие деньги за охранные грамоты, а теперь у них вдруг нет времени, когда их евреям грозит настоящая беда. Ой, эти два невооруженных и нерадивых стражника у ворот гетто. Какая они охрана от тысячной орды грабителей и убийц? Ой, кто ж не видит, что все начальство и все ратманы закрывают глаза и уши, а руки кладут за спину, чтобы чернь могла беспрепятственно нападать на беспомощных людей. Ой, какая ужасная беда! Одно спасение. Всемогущий Бог, да будет благословенно его имя. Ой, ты несчастный Израиль! Ой, беззащитные, отданные на растерзание шатры Иакова. На черных крыльях хищного коршуна леденящая сердца весть облетела все еврейские общины, от Польши до Эльзаса, от Мантуи до Амстердама. Сидит пленник в швабской земле, в Эслингене, в злом городе, в питомнике злобы и низости. Говорят гои, будто убил он одного из их детей. Ополчается Эдом, хочет напасть на нас сегодня, завтра. Кто знает когда. Слушай, Израиль. Побледнели, посидели тут мужи, позабыли о делах своих, испуганно с растерянными, обезумевшими глазами забились в углы их прекрасные нарядные жены и с верой глядели на мужей, готовые слепо выполнить все, что прикажут они. Затаило дух все еврейство Римской империи и далеко за ее пределами. У себя в молельнях собирались евреи, били себя в грудь, каялись в грехах, постились в понедельник, в четверг и потом опять в понедельник, с вечера до вечера. Не пили, не ели, не прикасались к женщинам. Тесной толпой стояли они в своих душных молельнях, завернувшись в молитвенные одеяния и саваны, с истовым рвением раскачивались всем телом. Взывали они к Богу, взывали к Адонае Элохим, взывали пронзительными, исполненными отчаяния голосами, напоминавшими пронзительные, режущие слух, звуки бараньего рога, в которой они трубят под новогодний праздник. Они перебирали свои грехи. Они взывали: «О Господи, смилуйся над нами не ради нас, не ради нас, смилуйся над нами во имя прародителей наших». Они перебирали нескончаемый перечень предков, умерщвленных за прославление имени Господня, замученных сирийцами, затравленных римлянами, убитых, удушенных, изгнанных христианами, безвинно погибших в польских общинах и в общинах Трира, Шпейера и Вормса. Они стояли, завернувшись в белые саваны, посыпав головы пеплом, в молитвенном экстазе, раскачиваясь до изнеможения всем телом. Они спорили и торговались с Богом, когда занимался день, и когда день угасал и склонялся к ночи, они все стояли и кричали неблагозвучными, осипшими голосами: «Припомни союз твой с Авраамом и принесение в жертву Исаака». Но через тысячи окольных путей все молитвы вновь и вновь сливались в один неистовый пронзительный хор: «Един же велик Адонаи Элохим, един же велик Бог Израиля, Всевидящий, Предвечный и Иегова». А женщины были отделены решеткой, невидимым мужчинам. Трепеща от страха, широко раскрыв глаза, точно птицы в клетке на этой жердочке, сидели они рядом, тихо, набожно и бессмысленно лепетали слова из своих молитвенников, в которых древнееврейскими буквами на какой-то помеси немецкого и еврейского языков были изложены библейские истории и другие священные легенды. Во всех храмах и молельнях, от Мантуи до Амстердама, от Польши до Эльзаса, стояли так мужи, молились, постились. В одно и то же время, когда занимался день и когда он склонялся к ночи, все евреи, завернувшись в саваны, обратятся лицом к востоку, в сторону Сиона, с молитвенными ремнями на голове и на груди. Стояли они и молились. Ничего не осталось нам, кроме книги. Стояли и взывали: «Един же Бог Израиля, Всевидящий, Предвечный и Иегова». Однако, когда миновали первые дни великого смятения, обнаружилось, что имперский город Эслинген медлит с процессом еврея Иезекииля. То ли по политическим причинам, ожидая подходящего случая с помощью процесса оказать нажим на герцогское правительство, то ли просто из желания растянуть мучительство, то ли в надежде добыть еще какие-нибудь более веские улики. Но так или иначе проходили месяцы, а еврей все еще томился в тюрьме, и дело его не подвинулось дальше предварительного следствия и первой ступени пыток. Евреи же, за тысячелетия привыкшие ко всяческим преследованиям, когда миновал первый ошеломивший их испуг, забегали, засуетились, в каждом уголке отыскивали себе тайники, куда бы укрыться, когда грянет беда. Добывали подтверждение своих охранных грамот, нанимали вооруженных людей и городских стражников для охраны. По всем дорогам мчались гонцы с предложениями объединиться для совместной защиты. При всех дворах, во всех магистратах их агенты старались склонить благорасположенных сановников к принятию нужных мер. Большая часть капиталов в векселях и кредитных письмах для верности препровождалась за границу. Однако над всем, что они думали и делали, тяготела свинцовая туча. Надвигавшийся ужас нарушал их сон, превращал их пищу в пресное, безвкусное крошево, вино – в воду, отнимал аромат у их пряностей, лишал жизни их острые, пылкие, страстные, увлекательные диспуты о Талмуде. Так что они умолкали на полуслове, почуяв запах крови и бессмысленно вперяя взгляд в пространство. Да, свинцовая туча нависала и над великолепием субботнего дня, который обычно по-княжески справлял беднейший из их нищих, грезя о блеске разрушенного царства и о грядущем Мессии. Все меры безопасности были приняты, но они были ненадежны, как еловые и пальмовые ветви на крышах их кущ. Туча не рассеивалась, от тучи не спасало ничто. Когда они занимались будничными делами и когда справляли праздники, из каждого угла глядел на них гнетущий страх. Франкфуртский раввин Рабби Иаков Иошуа Фальк сидел над священным писанием, и худые морщинистые руки его помимо воли развернули ту главу из пятой книги Моисея, что содержит самое ужасное проклятие, какое только мог измыслить человеческий разум. То проклятие, которое еврей боязливо старается пропустить в книге, то проклятие, которое кантор во время ежегодного чтения священного писания поспешно и пугливо бормочет в полголоса, дабы не накликать его. Но взор старого рабби не мог оторваться от грозных неуклюжих букв, и он читал: «Пошлет Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком деле рук твоих. С женой обручишься, и другой будет спать с нею. Дом построишь, и не будешь жить в нем. Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим. Одним путем выступишь против них, а семью путями побежишь от них. Враг твой будет главою, а ты будешь хвостом, и он будет теснить тебя во всех жилищах твоих, и ты будешь есть плод чрева твоего, плоть сынов твоих и дочерей твоих, которых Господь Бог твой дал тебе, в осаде и в стеснении, в котором стеснит тебя враг твой. Женщина, жившая у тебя в неге и роскоши, которая никогда ноги своей не ставила на землю по причине роскоши и изнеженности, будет безжалостным оком смотреть на мужа недра своего, и на сына, и на дочь свою. И не даст им последа, выходящего из среды ног ее, чтобы не съели его прежде нее при недостатке во всем, тайно в осаде и стеснении, в котором стеснит тебя враг твой в жилищах твоих. И рассеет тебя Господь по всем народам, но и между этими народами не успокоишься, и не будет места покоя для ноги твоей. И Господь даст тебе там трепещущее сердце, и стаивание очей, и изнывание души. И будешь ты трепетать ночью и днем, и не будешь уверен в жизни твоей. Утром скажешь ты: «О, если бы пришел вечер!» А вечером скажешь: «О, если бы наступило утро!» От трепета сердца твоего, которым ты будешь объят, и от того, что ты будешь видеть глазами твоими. Так читал старик, и сердце его было исполнено темного страха, и покрыл он голову молитвенным одеянием, чтобы не видеть больших грозных букв, и плакал он и стенал. Жена его, которая не осмеливалась тревожить мужа во время чтения, стояла в испуге у дверей, и старое сердце ее билось от страха, так сильно, что удары его отдавались в иссохшей шее. Но она не осмеливалась тревожить мужа. А рабби Иаков Иошуа Фальк плакал, и все молитвенное одеяние его было мокрым от слез, что лились из его впалых, престарелых глаз. Председатель церковного совета Филипп Генрих Вейсензе, ныне фон Вейсензе, очень изменился с той самой ночи, когда герцог овладел Магдален Сибиллой. Правда, и теперь не было во всей империи, а особенно в Швабской земле, ни одной политической комбинации, которая прошла бы мимо его сладострастно принюхивающегося носа и его тонких ловких пальцев. Но к его живости примешалась теперь какая-то зыбкость и безучастная рассеянность. Случалось, что этот благовоспитанный светский человек и превосходный собеседник останавливался среди разговора и начинал говорить о чем-либо постороннем. Или же вовсе замолкал на полуслове и тряс головой, бормоча что-то невнятное. А то еще бывало, что он, обычно одетый очень тщательно, по самой последней моде, вдруг появлялся без подвязок или вообще допускал какую-либо необъяснимую погрешность в своем туалете. Весьма примечательно было его обращение с женщинами. Он говорил и держал себя с ними в высшей степени галантно, но при всей учтивости мог сказать им такую непристойность, которая приводила в замешательство даже генерала Ремхенгена. Кроме того, ему приписывались теперь амурные связи, о чем раньше не было слышно. И по странной случайности он предпочитал тех дам, которые заведомо прошли через руки Зюсса. К Зюссу он льнул теперь еще больше, нежели раньше. Это всех удивляло, ибо среди приближенных герцога ни для кого не было тайной, что сейчас еврей не так уж всемогущ, как несколько месяцев назад. Да и при том доверии, которым пользовался Вейсензе в качестве руководителя католического проекта, он вовсе не нуждался в подобном прислуживании и подлаживании к финанс-директору. Тем не менее, он не упускал случая поговорить с ним, потереться возле него и настолько открыто проявлял свою симпатию, что подозрительный Зюсс усмотрел тут желание войти к нему в доверие, а затем свалить его, и потому был с Вейсензе сугубо настороже. А иногда председатель церковного совета позволял себе вдруг неподобающие выпады, связанные с еврейским происхождением Зюсса, отчего раньше решительно воздерживался. Например, ни с того ни с сего спрашивал у Зюсса значение каких-нибудь еврейских слов, И хотя тот с явной досадой подчеркивал, что давно уже растерял свои скудные познания в древнееврейском языке, Вейсензе продолжал настаивать, особенно если разговор происходил в большом обществе. Как-то вечером председатель церковного совета неожиданно и в очень настойчивой форме пригласил к себе Бильфингера и Гарпрехта, старых своих друзей. Они не замедлили явиться, озабоченно и услужливо осведомляясь, что же случилось. Но оказалось, что ничего не случилось. Вейсензе придумал какую-то явно несостоятельную отговорку. Гости растерянно переглянулись, взглянули на него, поняли, как ему тоскливо, и остались. Так они сидели втроем, трое школьных товарищей, все трое много пожившие, все трое одаренные от природы и по своему времени широко образованные, к тому же люди уважаемые, занимающие высокое положение. Они сидели, потягивая вино, и гости, широкоплечие, дородные, были немногословны, меж тем, как стройный и изящный Вейсензе говорил много и остроумно на общие темы, всеми силами избегая молчания. Бильфингер вдруг обратился к нему с вопросом, подвинулась ли его работа по составлению комментария к Библии. Труды на эту тему Андреаса Адама Гохштеттера, Христиана Эбергарда Вейсмана, Иоганна Рейнгарда Гедигера не идут в лучшем случае дальше добросовестной посредственности, и потому сочинение их друга было бы очень кстати. «Жалко», — растерянно усмехнувшись и безнадежно махнув рукой, Вейсензе ответил, что, пожалуй, лучше было бы ему не покидать никогда Гирсау и всю жизнь посвятить своей работе. «Да», — сказал Гарпрехт, как будто совсем не по существу, «время грязное, и все пути грязные, и черт знает, как трудно соблюсти себя в чистоте». Политическое положение Вейсензе становилось все сложнее. Он совмещал несовместимое. Он заседал в парламентском совете 11, он формулировал и выправлял протесты демократов против деспотичного правления герцога, но вместе с тем был незаконным тестем и доверенным того же самого герцога. Он был в контакте с Зюсом и иезуитами, с генералами, и одновременно сочинял превыспренние хвалы Конституции и протестантским свободам. Его горшки стояли на всех очагах, его силки были протянуты по всем лесам. Прежний Вейсензе был бы счастлив стать рычагом и средоточием такого количества комплотов, интриг, заговоров, сложных комбинаций, чувствовал бы себя как рыба в воде посреди этой суетливо-хлопотливой, безостановочной, многообразной и высокоответственной деятельности. Председатель церковного совета, правда, и теперь не выпускал из поля зрения ни одного начинания. Но внезапно, в самый разгар событий, он, удивив всех, заявил, что нуждается в отдыхе, и засел в своем пустынном герсауском доме за комментарий к Библии. Работа его не подвигалась. С неприязнью глядел он на толстые труды всяких Вейсманов, Гедингеров, Гохштеттеров, которые добросовестно и честно обрабатывали ту же пашню. Ах, студентам придется долго еще ломать себе зубы об эту неподатливую премудрость. Много утечет воды, пока он сумеет вдохнуть в это гигантское тело живую душу. Нет, работа не подвигалась. Правда, лампа горела далеко за полночь, освещая книги. Но глаза его не видели ни витиеватых греческих букв, ни острых немецких, ни массивных еврейских. Глаза его видели черты той, кого здесь не было. Смуглые, покрытые пушком, не по-женски смело очерченные щеки, ярко-синие глаза, странно контрастирующие с темными волосами. Видел в ее тихом свете, замкнутую, с ребячески важным выражением лица. Днем он бродил по комнатам. Какие они стали большие и пустынные. Бродил в домашних туфлях, без парика, небрежно одетый, обнюхивал все углы, нежно проводил тонкой высохшей рукой по какой-нибудь скатерти, по спинке дивана, улыбаясь рассеянной кривой усмешкой. Как-то раз он приказал призвать к себе магистра якобы Поликарпа Шобера. Тот страшно испугался. Председатель церковного совета, наверное, притянет его к ответу за его верование, обвинит его в сектантстве, предаст его суду, засадит в темницу, обречет на вечное скитание по миру. Теперь, когда его собственная дочь уже не состоит в библейском обществе, незачем ему церемониться. Толстощекого магистра прошиб пот, его смиренные детские глаза округлились от испуга. Сопя от волнения, бегал он мелкими шажочками взад и вперед по комнате. Но вскоре он совладал со страхом. Если Господу угодно обречь его на мученичество, он будет благодарен за такой высокий удел. Итак, он отправился к прилату, хоть и потея заметно, но все же бодро и мужественно, и сразу вызывающим тоном заговорил о трех отроках в пещи огненной. Однако Вейсензе, удивившись, скоро прервал его и приветливо пояснил, что вызвал его не по официальной надобности, а просто хотел повидаться и побеседовать со старым другом своей дочери. Магистр, вздохнув с облегчением, заговорил простодушно, сердечно и почтительно о Сибилле и о том, как всем членам кружка недостает благочестивой, благородной, отмеченной перстом Божьим сестры. Вейсензе жадно слушал, а магистр совсем растаял и мысленно корил себя за то, что мог столь учтивого господина почитать за тирана. На председателя церковного совета весьма благотворно действовала бесхитростная болтовня магистра. Они теперь встречались часто, даже совершали вместе прогулки по лесу. Однажды Шобер расхрабрился и заговорил о своих стихах, продекламировал свою песню «Забота о хлебе насущном и уповании на Бога» и другую «Об Иисусе, лучшем математике». После того, как Вейсензе внимательно его выслушал и даже намекнул на возможность напечатать его творение, молодой человек был окончательно покорен благожелательством столь маститого ученого. В избытке чувств доверил он прилату свою тайну о принцессе из небесного Иерусалима и об ужасном еврее, ее отце. Вот когда насторожился Вейсензе. Куда девалась его вялость, рассеянность? По целым дням бродил он теперь по лесу с магистром, который весь сиял от этой чести, подолгу простаивал у деревянного забора, без конца переспрашивая мельчайшие подробности. Интересовался стариком-голландцем, Мингером Габриэлем Оппенгеймером ван Страатеном. Сопоставлял факты. Хотя ему ни разу не удалось увидеть Ноэми, но из пестрой мозаики сведений он вывел довольно правильное представление о ней. И теперь до поздней ночи горела у него лампа. Но прилад уже не бродил неверными старческими шагами. Упруго, как молодой, шагал он по своим большим белым покоям, и его возбужденная фантазия наполняла их людьми и грядущими событиями. Затаенная сладострастная улыбка скользила по его тонким и подвижным губам, и порой он сам, как персонаж своих фантазий, произносил вслух: «Посмотрим. Господин тайный советник по финансовым делам, посмотрим. Ай-яй, ну кто бы это подумал, ваше превосходительство?» Да, кто бы это подумал? Он ли не был старым лисом, своим тонким нюхом, проникавшим в сущность жизни и людей? Он ли, казалось, не умел читать в человеческих лицах? И вдруг пришлось признать, что на гигантских подмостках жизни гораздо больше грима и фальши, чем мог бы предположить самый безнадежный скептик. Кто бы это угадал? Он вызвал образ еврея сюда, в ночную тишь одинокой своей комнаты. Он закрыл глаза и разглядывал черту за чертой, чувственный, очень красный рот, белые, твердые, тонко очерченные щеки, волевой жесткий подбородок, зоркие, быстрые, крылатые глаза, гладкий, невозмутимый лоб, выпуклости над бровями, признак математического склада ума. Кому пришло бы в голову, за холодным, как лед, и как лед прозрачным обликом дельца и властолюбца, заподозрить сентиментальную идиллию Герсаусского леса? «Ай-яй, милейший господин финанс-директор! Помните, как вы стояли передо мной в тот недобрый вечер у вас во дворце? Какая оживленная, надменно-циничная физиономия была у вас тогда! Ай-яй, милейший господин Иудей! Верно, что мне следовало лучше владеть собой. Верно, что я был в тот вечер несколько смешон и болтлив и держался не так, как подобало бы светскому кавалеру. Верно, что я сидел в кресле несчастный, совсем уничтоженный. Вы же красовались передо мною бодрый и бравый, и судорога пробирала меня до мозга костей. Да, мне очень бы хотелось поглядеть, как вы, ваше превосходительство, стали бы вести себя при подобных обстоятельствах». Председатель церковного совета Филипп Генрих фон Вейсензе прервал свои блуждания по комнате. Лампа мирно освещала просторный покой. Назойливо билось о стекло ночная бабочка. Безмолвно и невозмутимо стояли на своих местах бесчисленные книги. Через открытое окно вливалось ароматное дыхание ночного леса. Неужели его увлекли мечты о мести? Неужели он замыслил отомстить? Посмотрим. Он не унизится до таких пошлых мещанских чувств. Ему просто... просто любопытно, как будет вести себя еврей. Так же он опустится, постареет сразу. И вообще, что он будет делать? Ну да, это будет крайне интересно. Это будет в высшей степени поучительно. Много забавнее всего, что пишут в романах и разыгрывают на сцене. Так вот, ваше превосходительство, милейший господин тайный советник, промолвил про себя изысканный изящный прилад, затаенно и сладострастно улыбаясь. Воодушевившись, он уселся за комментарий к Библии, насмешливо и пренебрежительно скользнул взором по обстоятельным трудам Гохштетеров, Вейсманов и Геденгеров, этих честных, добросовестных ученых мужей, и работа его пошла теперь быстро и ладно. Между тем, уполномоченные епископа Вюрцбургского из-под тишка упорно продолжали свое дело в Штутгарте. На первом плане стояли теперь новые люди, по большей части военные, которые мало считались с Зюсом, внешне как будто ладили с евреем, но не скрывали своего презрения к нему. Был среди них генерал Обербургграф фон Редер, невоспитанный грубый человек. Затем комендант крепости Асперг, подполковник фон Бувегаузен. Затем целая орава шумливых офицеров в пестрых мундирах, полковники Торнака и Лаупски, ротмистр Буков. Они плотным кольцом окружали теперь герцога. Еще был один офицер, к которому Зюс чувствовал особенную неприязнь, майор фон Редер, двоюродный брат бурграфа, командир Штутгартской национальной конной гвардии, городского кавалерийского отряда. Человек с крикливым голосом, низким лбом, жестким ртом, грубыми лапами, особенно бесформенными в перчатках. Но больше всего ненависти и отвращения внушали еврею дон Бартолеми Панкорбо, курпфальский тайный советник, главноуправляющий табачными фабриками и табачной монополией, торговец драгоценными камнями, который снова выдвинулся на сцену в неизменной старомодной чопорной португальской придворной одежде. Правое плечо всегда комично вздернуто, над пышными брыжами сизо-багровое костлявое лицо с провалами вместо щек, с ястребиным носом и крашенными усами. Упрямые щелочки глазки из-под морщинистых век неотступно следят за Зюсом. Все они, а вместе с ними и старые враги Ремхинген, камердинер Нейфер, деятельно участвовали в католическом проекте. Хотя Зюсу весь план был ясен в полном его объеме, много яснее, чем неотесанным, чванливым, недалеким офицерам, однако же он чувствовал, что его всячески стараются оттереть. О самых важных обстоятельствах он узнавал случайно или не узнавал вовсе. Только когда была нужда в его чисто деловом финансовом опыте, ему нехотя, свысока, мимоходом сообщали кое-какие данные. Однажды, когда он осторожно попытался нащупать суть плана, герцог грубо одернул его, приказав раз и навсегда оставить шпионские замашки. Когда приспеет время, ему, и то не наверняка, сообщат, что нужно. Карл Александр, оправившись от болезни скорее, чем сам ожидал, был очень деятелен и превосходно настроен. Кстати, и примирение с Марией Августой, достигнутое хлопотами вюрцбургского епископа, дало желанные последствия. Герцогиня забеременела. Страна восприняла эту новость весьма холодно. Если бы герцог умер бездетным, к власти опять пришла бы протестантская ветвь. Теперь же страна на долгие годы отдана на произвол Риму и иезуитам. Предписанные начальством молебствия о здравии герцогини посещались очень слабо. Приходили только те, кто не мог уклониться. Но сам герцог неумеренно выражал свою радость. Он всем рассказывал об ожидаемом наследнике, причем его мясистое полнокровное лицо расплывалось от восторга. Он отпускал грубые шутки, окружал Марию Августу неуклюжими заботами. Ей же самой беременность пришлась совсем не по душе. Она боялась, как бы ни была обезображена ее фигура. Боялась, что ребенок явится для нее помехой. С содроганием думала о родах. И материнство само по себе казалось ей чем-то до крайности скучным, плебейским, неподобающим аристократке. Она подумывала даже избавиться от беременности, и делала подобного рода намеки доктору Венделину Брейеру. Но медик либо не понимал, либо не хотел понимать. Глухим, напряженным голосом, подкрепляя слова широкими, виноватыми жестами, он распространялся о радостях материнства, ссылался на античный мир. Упомянул о матери Гракхов и о другой матери героя, той, что предпочитала увидеть сына на щите, нежели без щита. Вздохнув и вспомнив примитивную, чисто солдатскую точку зрения герцога, Мария Августа смирилась. Зато она жадно и со скрытым страхом выслушала рассказ Зюса о повелительнице демонов Лилит, первой жене Адама. Она, эта длинноволосая, крылатая первая жена, не поладила со своим супругом. Плотская близость с ним не дала ей тех радостей, которых она желала. Тогда она с помощью колдовства, произнеся запретное имя Божье, улетела в Египет, в страну злых чар. С той поры, возненавидев Еву и всякое здоровое супружество, она стала накликать на рожениц и на младенцев проклятия и всяческие злые напасти. Но в Египте ее настигли посланные Богом ей во след три ангела – Сеной, Сансеной и Семангелов. Сначала они хотели ее утопить, но потом отпустили на свободу, заставив поклясться клятвой демонов, что она не станет приносить вред ни младенцу, ни роженице, охраняемым именами трех ангелов. Вот почему иудейские роженицы имеют при себе амулеты с именами трех ангелов. Сладострастно содрогаясь, герцогиня по секрету спросила Зюсса, не может ли он достать ей такой амулет. «Конечно, может», — с почтительной готовностью ответил он. При случае она рассказала об этом своему духовнику, патеру Флориану. Тот принялся резко и настойчиво отговаривать ее. Но она все же решила запастись таким амулетом. Лишняя предосторожность не помешает, а покаяться никогда не поздно. В целом, она воспринимала свою беременность, как и все на свете, легко, чуть иронически. Она держала себя как человек, который, попав в легком летнем наряде под проливной дождь, сменяет промокшее платье на крестьянскую одежду и сам очень забавляется этим маскарадом. Хрупкая, изящная, сидела она в канун Рождества посреди тесного круга приближенных, вся в воздушных белых кружевах, над которыми нежно и шаловливо склонялась ее ящеричья головка с лицом цвета старого благородного мрамора под блестящими черными волосами. Только избранное общество было приглашено на празднование сочельника. Герцог не хотел звать Зюса. Но между Марией Августой и ее галантным, занятным придворным евреем протянулись нити скрытой молчаливой симпатии с того самого дня, как он рассказал ей историю об амулете против Лилит, и герцогиня не желала мириться с его отсутствием в этот вечер. При той отчужденности, какую он ощущал, это приглашение было для него настоящим бальзамом. В знак своей глубокой признательности он презентовал герцогине очень красивую гемму, на которой был вырезан спеленутый младенец, а также изящную китайскую погремушечку из фарфора и слоновой кости, чрезвычайно тонкой работы. Человечки с длинными косами и подвижными головками карабкались вверх по ее ручке, а крохотные пагоды позванивали и постукивали. Третьим подарком, который он подал ей с таинственной и почтительной улыбкой, был маленький золотой футляр. Она поняла, что в нем находится амулет. Остальные гости, недовольные тем, что Зюс по-прежнему в фаворе, встретили его в этот вечер особенно неприязненно и всячески изощрялись в грубых и злобных насмешках в его адрес. Герцог, подхватив какую-то шутку Ремхенгена, убеждал Марию Августу не заглядываться на еврея, чтобы у Вюртемберга не оказался горбоносый герцог. Мария Августа только улыбалась. Втихомолку она поглаживала золотой футлярчик. Втихомолку, незаметно для других, она вынула амулет, принялась разглядывать его. Узкая полоска пергамента, испещренная красными массивными еврейскими письменами. Между ними переплетались зловещие замысловатые фигуры, комично и грозно гнездились первобытные птицы. Зюс, между тем, с неизменной выдержкой, терпеливо и вежливо, сносил все шпильки и грубые выпады, направленные против него. А затем, обратившись к герцогу и Вейцензе, заметил, что слышал однажды, как они обсуждали вопрос о католическом и лютеранском тексте рождественского Евангелия, решая, какое толкование правильнее, лютеранское ли «в человеках благоволение» или католическое «людям доброй воли». Он радуется возможности в качестве скромного рождественского подарка внести свой вклад в дело разрешения этой проблемы. Герцог и председатель церковного совета растерянно на него воззрились. Все остальные тоже притихли, недоверчиво и насмешливо прислушиваясь к словам Зюса, который учтиво и хладнокровно продолжал. Со времен профессора Баруха де Спинозы, который был всемилостивейше приглашен блаженной памяти курфюрстом Пфальцким в Гейдельбергский университет, его единоверцы прилежно занимались изучением также и Нового Завета. Он, Зюс, обратился по поводу вышеупомянутого текста к одному из своих амстердамских коллег и получил следующий ответ. В греческом тексте стоит слово «доброй воли», «благоволение», что вульгата, принятая у католиков, правильно толкует как «доброй воли». Эразм же печатал свою Библию по рукописи, в которой слово это было написано по ошибке, без «с», и, руководствуясь этим, Лютер перевел его словом «благоволение». Эразм, конечно, заметил бы ошибку, если бы не так торопился. Но для него вопросом чести было напечатать Библию раньше кардинала Хименеса. А посему, при всем уважении к учености господина председателя церковного совета, следует признать, что лютеранское рождественское Евангелие здесь несколько уклоняется от истины, и правильный текст дан его светлостью. Зюс привел свои пояснения очень скромно, учтиво и обстоятельно. Все, что он говорил, было настолько вразумительно, что даже кое-кто из офицеров понял его. А Мария Августа пришла в восторг от образованности своего придворного еврея. Но все прочие были возмущены тем, как этот еврей позволяет себе в сочельник с таким опломбом разъяснять Евангелие. А Ремхенген горланил, что теперь, значит, евреи торгуют не только векселями и драгоценностями, но уже и Словом Божиим. Вейсензе принялся рассуждать о роли женщин в Ветхом и Новом Завете. Под влиянием всего мучительно перечувствованного и пережитого за последнее время он со страстным упорством развивал эту тему в своем комментарии к Библии. В Новом Завете – Мадонна, в Ветхом – тысячи жен Соломона. Он говорил, как всегда, гладко, изящно, вкрадчиво, деликатно. Но в его голосе звучала такая затаенная враждебность, что Магдален Сибилла побледнела, как полотно, и руки у нее похолодели. Красивая и величавая, сидела она подле грациозной, капризной герцогини. Герцогиня держала и поглаживала ее руку. Ей приятно было гладить своей холеной пухлой ручкой крупную руку девушки. Магдален Сибилла вновь всем существом мучительнее прежнего стремилась к Зюссу. Политическая конъюнктура не была ей ясна. Зато ей было ясно, что он очень одинок, что вокруг него одни враги. Он представлялся ей стройной, гибкой пантерой среди неуклюжих, косматых медведей. И вместе с тем она улавливала какую-то таинственную зависимость между ним и герцогом, и между ним и своим отцом. Зюс игриво заметил, что дамы как Ветхого, так и Нового Завета не в его вкусе. Одни для него слишком героичны, другие не в меру сентиментальны. И он перевел красноречиво нежный взгляд с герцогини, чье благосклонное и похотливое любопытство его приятно волновало, на Магдален Сибиллу, которая была нужна ему для уверенности в себе и самоутверждения. С рыжекудрой эффектной сеньоры де Кастро, умной, расчетливой особы, которая, явно к нему охладев, все-таки не вполне отказалась от мысли о браке с ним. На лилейных дам Гетц, на мать и дочь, которые все еще не сдавались герцогу. Конец четвертой дорожки третьей кассеты. Продолжение книги на четвертой кассете. Для дальнейшего прослушивания измените положение переключателя выбора дорожек.